О, Рама, нет другой ни свободы, кроме стремления владеть и желания избежать нежелательного. Не страдай от таких беспокойств и не позволяй стремлению владеть быть твоей целью, отказавшись и от одного, и от другого. Будь тверд в том, что остается. Васиштха продолжил. Те, в ком двойные силы владения и отвержения закончились, не желают ничего и ни от чего не отказываются. Разум не может достичь состояния совершенного спокойствия, пока в нем существуют эти два импульса – владение и отвержение.
Два импульса – владение и отвержение – связанные с понятием рага и двеша. Рага – это привязанность, страстное желание, а двеша – это состояние двойственности, из которого мы отвергаем то, что нам не нравится. И эти два импульса, они начинаются с мыслей, с отношения к мыслям. Привязанность к предметам, к людям, к внешнему, она начинается, идет позже, гораздо позже. Рага и двеша начинается с того, что когда мы думаем, появляются мысли. Мысли наделяют существование смыслом в соответствии с нашей личностной точкой зрения. Происходит глассировка реальности, то есть ее упорядочивание. Упорядочивание именно с нашей точки зрения, по принципу, то, что хорошо для нас, то, что нам нравится, подходит, мы считаем хорошим, то, что нам не подходит, мы считаем плохим. На самом деле в реальности нет ни плохих, ни хороших вещей. Есть только то, что нам нравится, и то, что нам не нравится. Но мы выстраиваем именно так реальность. Есть мысли, которые вызывают у нас приятные ощущения, мысли проекции. Есть мысли, которые вызывают неприятные ощущения. И сам процесс привязанности к мышлению, отождествление себя с процессом мышления, вот отсюда начинается двойственность. Джняна-йога заключается в том, чтобы разорвать двойственность на уровне мышления. Но как ее разорвать? Нужно возвыситься над потоком концептуального мышления и открыть поток, где нет концепции. Чистый поток сознания. Он течет всегда в нашем теле, в нашем уме, в наших пранах. И нам его надо обнаружить, как сознание себя самого обнаруживает в сознании. То есть вопрос не внешнего, а вопрос отношения к мыслям, к концепциям. Например, у нас есть мысль или концепция, что быть красивым – это хорошо, это здорово, физически красивым. А другая мысль имеет представление о некрасоте, о уродливости, и мы ее отвергаем. И поэтому мы уже... Зависимо от этих концепций, соответственно, наше поведение интуитивно ориентируется на такие вещи. И тогда, когда встречаются ситуации некрасивые, мы их отвергаем, и красивые мы к ним привязываемся. Как освободиться от таких концепций, нужно, возвысившись над представлениями и понятиями, утвердиться в осознавании. Без привязанности к красивым вещам, красивым объектам, к некрасивым. Абсолют он не делит на красивое и некрасивое. Поэтому ему свойственна чистота за пределами приятия и отвержения. Чистота высокого порядка. Например, сансарные боги привязаны к красивым вещам, красивому окружению, комфорту, изящной форме своего божественного тела. Именно поэтому они сансарные боги. Великие боги не привязаны. Они знают красоту другого плана, красоту трансцендентного, красоту абсолюта за пределами двойственности и понятий. Таким же образом, мы должны возвыситься над представлениями и утвердиться в чистом сознании, которое является источником всех представлений, как того, что нам нравится, и того, что нам не нравится. Когда мы исследуем с помощью атмавичары природу сознания, с помощью медитации, на некоторое время мы можем войти в непонятийное измерение, когда движение понятийного ума навмиг парализовано принудительной остановкой мысли или произвольной. Когда одна мысль закончилась, а вторая еще не началась, мы должны хорошо понять это состояние, чтобы сделать его своей безопорной опорой. И затем продолжать в ней находиться. И затем, когда мы общаемся, видим предметы, мы должны оставаться в этом безопорном состоянии, которое возвышается над нашими представлениями и концепциями. Понятие «красивое» и «некрасивое» — это только одно, таких понятий очень много. Мужское, женское, высокое, низкое, чистое, нечистое, доброе, злое, правое, левое, верхнее, нижнее, приятное, неприятное, сильное, слабое, теплое, холодное, вкусное, невкусное, связанное с цветами, с каждым органом чувств. Очень много, то есть можно провести такую огромную шкалу, величиной до неба. Вот постоянное деление реальности. Это наше упорядочение реальности двойственное. Оно исходит целиком из нашего кармического видения. То есть здесь нет никакой истины, кроме как условной точки зрения, присущей именно нам, как душе. И весь мир, вот он нагромождается вокруг вот этого двойственного понятия. Мир людей, оценка реальности, целеполагание, все теории и доктрины. И почему йоги говорят, что этот мир иллюзорен? Потому что он изначально строится на некой ложной позиции, ложной точке зрения. В природе, в абсолюте нет таких понятий. То есть абсолют – это глубинное изначальное добро, чистота, но за пределами концепций, за пределами понятий того, что нам нравится или того, что нам не нравится. Бывает, человек просит у Бога то, что он хочет, как он понимает счастье в своих представлениях. Но иногда Бог дает ему то, что в самом деле дарует ему истинное счастье. Иногда человек сам не понимает своего счастья, потому что он молится, неправильно даже формулируя. Есть такой рассказ. Один молодой человек влюбился в девушку и начал Богу молиться, чтобы эта девушка стала его. Ангел ему два раза являлся и сказал, как бы тебе сверху просили передать, что эта девушка не твоя. Тот, как я ее так люблю, я хочу все равно, чтобы она была со мной. Неужели Бог так не может меня благословить? Неужели он так недобр ко мне? Почему? Ведь я так хочу. Ангел снова явился, просили передать. Может, лучше сразу меч? Тот не понял вообще, что за какие-то глупые предложения. Я просто хочу, чтобы эта девушка меня полюбила, ведь я ее так люблю. Хорошо, будь по-твоему. Все-таки наперекор божественной воле эта девушка как принудительно по внушению ангелов полюбила ее. Вот такой божественный приворот. Полгода они прожили, через некоторое время она ему изменила, он в жуткой ревности, в припадке схватился за меч и убил ее любовника. Да, перед этим, когда он в жутких страданиях, он снова Богу молился. Бог, дай мне меч, чтобы я мог убить моего соперника, чтобы я его мог победить. Я сам слаб, не могу его победить, но дай мне такой меч. Снова ангел пришел, сказал, может, это вообще не твое, как бы. Нет. Я хочу, я буду счастливым, если я отомщу. Снова ангел пришел. Может, сразу крест? Тут не понял вообще. Мне нужен меч. Хорошо, будь по-твоему, будет тебе волшебный меч, ты его сможешь подолеть, хоть он великий воин, но ты с этим мечом его убьешь. Он получил меч, напал, убил этого соперника из-за жуткой ревности. Потом его схватили и по законам там того времени, 2000 лет было, там распинали на крестах. Повели на крест. И ангел явился и сказал, ну тебя же спрашивали, может лучше сразу? То есть люди не видят часто последствий своих просьб, своих молитв, своих санкальп и намерений. Божественные существа видят. Поэтому иногда некоторые просьбы они не спешат исполнять. Понимая, что и люди иногда в омраченном состоянии могут неправильно какие-то вещи просить. Но когда живое существо настаивает, когда оно сильно настаивает, это его право на свободу воли, оно ему дается. Но тогда оно должно сполна отвечать и за свою карму тоже. И вот живое существо неправильно молится, потому что оно, если оно в двойственном состоянии, оно всегда неправильно молится, потому что оно имеет свою концепцию счастья, оно накладывает свое представление о счастье Богу. То есть оно как бы говорит, сделай так, чтобы дважды два было пять. Сделай, чтобы было не по-твоему, а по-моему. Чтобы не моя воля, не твоя воля, а моя. Вот это и есть двойственное, ложное представление. Когда же молитва идет из недвойственного состояния, из свободы от эго, тогда такие молитвы Богом удовлетворяются. Божественными существами и святыми они благословляются. И чем менее мы в эгоистичном состоянии, тем более чисты наши молитвы. Молитвы человека, переполненного эго, они как бы неугодны высшим богам, высшим существам и Богу. Поэтому один человек зашел в церковь, обладая духовным зрением, и посмотрел, там молится, все молятся, но затем присмотрелся, почитал мысли, один молится, чтобы его дочка удачно поступила и сдала. Другой молится, чтобы победить своего врага. Третий, чтобы получить власть и управлять другими. Четвертый, чтобы получить богатство. Ни одной чистой молитвы. Я думал, да что же это такое? Все такие верующие, а все молитвы эгоистичные. От всех молитв исходит темное только сияние в астральном мире, темные облака. И только один человек молился за других. Это была светлая молитва. Потому что эгоизм, двойственное представление, он сводит на нет силу молитвы, силу обращения к божественным существам. И когда мы освобождаемся от таких двойственных представлений, наш эгоизм уходит, мы начинаем либо просить благословения ради самих благословений, либо молиться за других, либо не просить что-либо в эгоистичном смысле, а просить только божественной милости самой по себе, просить веры самой по себе. Самые чистые молитвы, потому что в них нет личного интереса, нет двойственности. Преодолевать такую двойственность означает учиться правильному восприятию мира через осознавание, через созерцание. В осознавании двойственности нет. В созерцательном присутствии двойственности нет. Мы можем играть в двойственность на относительном уровне, но в глубине души нет двойственности у того, кто избавился от концепций, привязанности, правильно, неправильно, плохо, хорошо, нравится, не нравится. Вот такая привязанность к двойственным концепциям – это свойство ума. Когда мы избавляемся от таких концепций, мы видим мир через тонкое тело, через причинное тело, гораздо ближе к божественной реальности. Глазами физического тела божественная реальность не видна, потому что физическое тело, глаза физического тела – это что? Прокрити. Индрии – самые грубые части прокрити. Глазами тонкого тела божественная реальность видна, как во сне. То есть она уже немножко видна, но не ясна, как во сне. Петрисы видят так мир, как во сне. Бога видит абсолютно. То есть у них есть некая погруженность, созерцательное присутствие, но она такая еще спящая. Гандхарвы, сансарные боги, видятхары, апсары, полубожественные существа видят Бога как отражение луны в воде. То есть не прямо, но они уже его видят опосредованно, опосредованный свет. У них присутствует некоторая доля созерцательного присутствия. Наконец, ситхи, великие боги, риши, видят Бога прямо, как человек видит солнце. Потому что они смотрят на Бога глазами причинного тела, глазами самадхи. Таким же образом, когда мы убираем свои двойственные концепции, мы можем смотреть на Бога глазами причинного тела. Это пребывание рядом с Богом. То, что называют Салокья Мукти. Близко к Саюджи Мукти.
Пока ты чувствуешь, что это реально, а это нереально, разум не может ощутить спокойствие и равновесие. Как спокойствие, чистота и бесстрастие могут возникнуть в разуме человека, выведенного из равновесия мыслями «это верно и это неверно», «это выигрыш, это проигрыш». Существует только единый Брахман, который всегда един и разнообразен. Что тут можно сказать о верном и неверном? Пока разум раскачивается, подобно маятнику, от мыслей о желательном и нежелательном, спокойствие не может наступить. Бесстрастие, отсутствие любых ожиданий, бесстрашие, неизменное постоянство, самообладание, мудрость, непривязанность, недействие, добродетельность, великодушие, полное отсутствие искаженности, смелость, выносливость, дружественность, чуткость, довольство, мягкость, приятная речь. Все эти качества естественным образом присущи тому, кто свободен от инстинктов приобретения и отказа. Даже эти качества в нем естественны и спонтанны. Надо не позволять разуму течь вниз, как течение реки блокируется строительством дамбы. Решительно оставив все контакты с внешними объектами, устреми разум внутрь и смотри внутрь, даже когда ты вовлечен в разнообразные действия.
Вот в этой фразе суть Атмавичары. Смотри внутрь, даже когда ты вовлечен в разнообразные действия. Если я смотрю вовнутрь, то я сначала зафиксирую свой ум на ахамвритти, на чувстве «я». Если я поглубже удерживаю чувство «я», как ахамвритти, ахамвритти представляется пространством чистого сознания. Я помню его в каждый момент. И удерживая ахамвритти, например, я беру стакан, пью воду. Во время питья воды присутствует ахамвритти, присутствует исследование ахамвритти, поддержание чистого осознавания. Ахамвритти распознается как чистое пространство осознавания. Тогда, когда я пью воду, чистое пространство осознавания не теряется. И восприятие воды, вкус воды, образ воды, касание стакана, оно не затмевает чистое пространство осознавания, а только соединяется с ним. И в сознании нет понятия, я пью воду или нет оценок. Есть просто чистое пространство осознавания без каких-либо определений. Можно сказать, оно и пьет эту воду. И оно не отвлекается. Когда тело пьет воду, чистое пространство осознавания остается. Тело делает что-то, ум дает команды, импульсы, нервные окончания передают, какое-то действие вроде бы производится, но в чистом пространстве осознавания не существует ни команд пить воду, ни мыслей, ни восприятия, ни представления «я это сделал». Оно просто существует само по себе, не изменяясь. То есть налицо было действие, восприятие, переживания, но в пространстве осознавания, которое вам в этот момент было, было только само пространство осознавания. Там не было даже представления «я», представления «делатель», что действие произошло. Это было чистое недеяние. Поэтому тело пило воду, ум воспринимал, как вода пилась. А пространство сознания, как было в недеянии, так и осталось. Поэтому не было ни делателя, ни делания, ни восприятия. Не было картритвы делателя, не было действия. И вот если мы поймем этот принцип, как пребывать в пространстве осознавания на фоне всех восприятий, всех действий, мы поймем, о чем говорят веды, упанишады, о нидхьясане. Что такое нидхьясана? Как, не отвлекаясь, быть в этом пространстве? Как его углублять? Как с ним работать? Как исследовать? Как через него увидеть Брахмана? Как понять, что пространство чистого осознавания – это прямая дверь в Брахмана, прямая дверь в Бога? Мы поймем самую суть принципа Шравана Манана Нидхьясана. Когда Дурвасса Муни шел однажды, и он только что принял прасад, то есть пообедал, и он шел через реку. Одна девушка не могла перейти через реку, остановилась. Он подошел к реке и сказал: силой тапаси, что я постился и не ел ничего с самого утра, да перейду я эту реку. Ну, он пошел по воде и перешел. А эта девушка его кормила, как бы бандару делают. И она удивилась, спросила: как, ведь ты только что ел, как, ты ведь солгал? Но тем не менее, даже солгав, ты перешел реку. То есть, во-первых, ты ел, и ты солгал. Во-вторых, то, что ты солгал, не стало твоим грехом, а наоборот, это сила этого утверждения, ты еще и получил ситхи. Почему так? Сказал: нет, я не солгал. Потому что во мне было чистое пространство осознавания, оно постилось, даже когда тело ело. То есть тело мудреца пребывало в активности, но его чистое пространство осознавания было в недеянии, поэтому Риши Дурвасса был абсолютно правдив. В этом и заключается сатья. То есть сатья многие трактуют как не лгать. Но ложь, правда, это тоже такие относительные понятия. То, что люди видят как одно, ситхи видят по-другому, боги по-третьему. И сатья следует трактовать прежде всего, как главное значение, это как истина, держаться истины. И Дурвасса пребывал в сатье. Он пребывал в чистом пространстве осознавания. Он хорошо знал, что оно не может есть, оно никогда не может есть. И даже если есть прасад с утра до вечера, оно никогда не ест. Оно всегда свободно, оно всегда постится. Потому что оно не принимает никакого участия в активности. Говорят, Нимкаруль Баба за один раз мог 40 раз прасад в день принимать, путешествуя, его приглашали на разные бандары. Он не мог никому отказать, и так выходило 40 раз в день. Но как бы, сколько он не ел, как бы, он ничего такого не чувствовал. Обычный человек, если бы он 40 раз в день поел, ему стало не очень хорошо. Но поскольку у него не было чувство, мое тело делает что-либо, это было просто подношение, он даже не замечал этого. И вот когда вы пребываете в недеянии, что бы ваше тело ни делало, что бы ваш ум ни делал, кармических реакций не будет. Потому что чистое пространство осознавания не затмевается, не накапливает памяти о том, что вы что-то делаете. Никаких самскар не остается. В таком случае новые заслуги не накапливаются, грехи не накапливаются, происходит лила, искрометное касание чистого пространства осознавания в виде игры. Читшакти Виласа реализует себя беспричинно, естественно, спонтанно. Все так же самоосвобождается, приходит и уходит без какого-то следа. Мысли возникают, самоосвобожденные действия тела, речи, ума. Это как мысль, как птицы в небе, летят, но следов не оставляют. Поэтому такой йогин, играючи, совершает что-то, не совершая, а следов кармы не оставляет. Он ни к чему не привязывается, его у меня остается отпечатков. Все растворяется в пустотном осознавании. Это и есть принцип самоосвобождения. А сам дух его, как чистое пространство осознавания, целиком поглощен Богом. Это и есть самоотдача. И тело совершает подношение через пять органов чувств, великую махаягью, великое подношение этому чистому пространству осознавания. А чистое пространство осознавания как было, так и осталось. Бездеятельным, молчаливым, бездонным, наполненным великой силой и мудростью, ни к чему не привязанным и отрешенным. И вот когда мы в нем утверждаемся, оно начинает благословлять нас.
С помощью острого меча мудрости рассеки сеть обусловленности, которая порождает стремления, намерения, мотивации, приятия и отвержения, которая является единственной причиной потока кажущегося мира. Сруби разум под корень с помощью самого ума. Достигнув чистого состояния, оставайся в нем здесь и сейчас.
Так срубить разум, что это означает? Зачем его рубить? Почему это проблема? Если есть чистое пространство сознания, которое несет в себе всю мудрость, все благословения, все освобождение, то разум подобен такому наросту на чистом пространстве осознавания. Разум – это бывшая функция, функция ясного понимания, функция обозначения реальности. Но, став умом, эта функция разветвилась и разрослась. Ум можно уподобить вирусу, который заразил компьютер. Или такому растению, паразиту, которое обвило настоящее хорошее дерево. Чистое пространство осознавания затмевается привязанным и разветвленным умом, поэтому его надо срубить. Как хороший садовник, вредное растение сорняк, обвившее хорошее плодовое дерево, он его срезает. Таким же образом йогин подрубает разум, подрубает отождествление с разветвившимся умом. Он его просто обрезает. И как он это делает? Он это делает за счет самоосвобождения. Вот только мысль возникла и захотела ветвиться, только привычные шаблоны ума, стереотипы начали двигаться, он его раз и подрезает. И все обрезалось. Только какие-то двойственные представления начали идти, раз снова подрезает, все растворяется в пустоте. И йог так подрезает до тех пор, пока ум не изменит свою структуру, когда он полностью не станет игровым и самоосвобожденным. Тот, кто не подрезает свой ум, его ум представляет собой дикий плющ, который разрастается и заполняет все вокруг. И тогда там ничего не видно. Поэтому йогин должен подрезать свой ум в момент его ветвления. Не давать ему двигаться в отождествлении больше там, 1.5 секунд. То есть 1.5 секунды мысли подвигались, все, их пора уже растворять. Если же вы пребываете в присутствии, оперируете какими-то концепциями, и вы чувствуете, что ваше присутствие не затмевается, и концепции не мешают вам, вы можете их развивать, но без привязанности, например, с пользой. Писать трактат по философии. То есть ум как функция он полезен, но как отождествление он становится вредным плещом, который закрывает все пространство осознавания. И вот выяснить отношения с мыслями и чистым пространством осознавания для йога значит завершить важную задачу своей садханы. Чем так это плохо? Кто-то может сказать, ну не так уж это страшно, ну что такое мысли, что они такого плохого несут? Нет, тут проблема вот в чем. Неосвобожденные мысли, ветвясь, создают собственную реальность, и они претендуют иметь власть над нами. И мало что претендуют, они забирают власть над нами, они имеют власть над душой. И душа покоряется им. То есть происходит обман ума, обман души умом. Поэтому йогин должен распознать секрет освобождения, чтобы мысли над ним не имели власть, чтобы мысли не могли его обмануть. Когда он познал секрет самоосвобождения, он всегда может открыть чистое пространство сознания. Он знает, мысли меня не обманут. Я не отдам свою душу во власть мыслям. Я свободен. И это не просто утверждение, это переживание реально.
Когда она исчезнет, непонимание не возникнет снова. Разум не будет более создавать кажущиеся миры. Пребывай в осознании нереальности всего и откажись от всех надежд и ожиданий. Пусть.
Разум обладает способностью проецировать реальность. Эти проекции называются викальпа. И когда мы поймем, что весь мир – результат наших проекций, результат викальп, и что раньше этот был процесс до нашего обусловливания падения в сансару контролируемым и управляемым, а при падении в сансару он стал неконтролируемым и неуправляемым. Если это понять, что мир есть, весь мир есть производная ума, мы получаем понимание, ключ, как освобождаться. Как освобождаться с помощью осознавания. И вот как отнести, как соотнести, какое место Бог, осознавание, мысли, самоосвобождение, какое у кого место? Вот наше осознавание в глубине – это и есть Бог. И вот недвойственное воззрение Адвайты позволяет это понять. Но наше текущее осознавание, которое может самоосвобождаться или нет, оно зависит от нас. И вот все зависит от того, как мы сможем распознать Бога или нет с помощью обнаженного осознавания. Мы распознаем абсолют, божественную реальность, когда позволяем мыслям раствориться в естественном состоянии. И наоборот, мы забываем Бога, не распознаем изначальную божественную реальность, когда позволяем мыслям затмить естественное состояние. Это значит, вот между сансарой и нирваной вот эта граница, между освобождением и связанностью, вот она граница. Мы должны четко уловить эту границу, что один путь ведет к нирване, другой ведет к сансаре. Один ведет к памятованию Бога, погружению и самоотдаче, другой ведет к обуславливанию и сансарному способу восприятия и неведению. Когда мы поймаем эту границу, мы всегда будем стараться выходить из сансарного неведения и переходить на сторону обнаженного осознавания, самоосвобождения, восприятия Бога. И когда мы переходим через эту границу, мы начинаем понимать квантовую природу мышления, квантовую природу реальности. Тот факт, что мир создается умом, что история управляется мыслью, что мир и ум едины. То есть многие положения квантовой физики, йога Васиштхи, Трипура Рахасья, Парасатарка логики начинают нам становиться понятными. От человеческого мышления мы переходим к магическому способу восприятия. Магический способ восприятия мира, чем он отличается от человеческого? Тем, что априори, без доказательств, он принимает некоторые факты, что человеческое сознание может оперировать реальностью силой своей мысли, силой воли, что мир и мысль взаимосвязаны. То есть это немного такой более глубокий взгляд. И от магического способа мира мы переходим еще выше, к способу восприятия мира ситха-адвайты. Когда миром не только можно оперировать как активный агент, актор сознания, который может силой воли сдвигать тоннели реальности, когда можно быть единым со всем миром. Тогда мы понимаем, как викальпы, исходящие из ума мысли, могут творить альтернативные варианты реальности. И как эти альтернативные варианты реальности могут материализовываться. Ну, такой пример. Любое наше действие, любое колебание ума – это потенциально новая вселенная. Это ветвящаяся вариативная вселенная. И сначала она ветвится на уровне тонкого тела, потому что викальпы, они ведь излучаются на уровне тонкого тела, а не на уровне физического. На уровне физического вы не можете заметить викальпы. Викальпы, они колеблют ткань астрального тела. Ткань астрального тела немного изменяет кармическое видение, и кармическое видение – в тонком теле поменявшись, материализует мгновенно другой вариант видения в материальном мире. Например, есть различные магические поверья. Когда человек ведет машину, нельзя расчесываться. Почему? Кто может сказать? Отвлекает. Ну, много чего отвлекает, но не говорят про другие вещи.
Сейчас говорят еще, что телефона нельзя говорить по телефону.
Ну это да, но это не совсем. Причина не в этом. Когда волос упадет, он может запутаться и зацепиться за что-либо. И это может создать аварийную ситуацию. То есть, странный вообще ход.
Волос должен быть длинный.
Волос должен быть. Нет, дело не в этом. Вот даже такой факт, как запутанность волоса для тонкого тела, это определенный сигнал, определенный абхава. То есть для тонкого тела все равно, запутанный волос или рельса, согнутая в узел. Так? Ему в принципе все равно, оно ловит пхаву, пхаву запутанности, то есть ошибки какой-то. И даже такая мелочь может повлиять на тонкое тело. Тонкое тело воспримет идею запутанности и мгновенно может перенести тебя в материальном мире, когда запутанность проявится. То есть аварийная ситуация может возникнуть. То есть считается, что... чтобы не было аварии, чтобы не было ошибок на дороге. Вот так. И магия, магическая, шаманистская практика учитывает очень много таких мелочей. Когда какие-то мелочи надо делать, какие-то мелочи нельзя делать. Потому что тонкое тело очень уязвимо. И если оно воспримет какой-то импринт, и будучи в уязвимом состоянии, этот импринт изменит тонкое тело быстро переместится в какой-то альтернативный вариант реальности. И этот вариант реальности, может, совсем не подходит. Например, считается, что молодоженов, свадебный поезд, можно им испортить судьбу очень легко, там, если что-то там сделать. Поэтому в деревнях колдунов приглашают на свадьбы, чтобы они всегда благословляли. Но за неимением святых приглашают колдунов, хоть кого-то. Считается, если колдуна не пригласить, он обидится, там, может наслать на молодоженов что-то, и вся жизнь не пойдет, не заладится. И напротив, и они делают определенные ритуалы. И там приметы, если что-либо пересечет свадебный пояс, плохая примета. То есть, что такое приметы? Приметы — это означает, для уязвимого подсознания, которое уязвимо для любых импринтов, в знаковый момент что-то происходит не так. И вот эта пхава «что-то не так» отпечатывается в тонком теле. Тонкое тело мгновенно создает альтернативную викальпу, то есть начинает проецировать не тот тоннель реальности. И неподходящий тоннель реальности материализуется. То есть кошка черная перебежала молодоженам в свадебном поезде, их сознание породило не те викальпы, спроецировало, а передвинуло уже на неблагоприятную судьбу. Жизнь не заладилась, через полгода развелись. Вот такие мелочи могут быть, потому что тонкое тело уязвимо. Ум постоянно проецирует, и вот в знаковых моментах на ум очень легко повлиять. Он способен спроецировать альтернативную вселенную, альтернативный вариант реальности, а потом материализовать его.
А это только субъективно, если бы кошка пробежала, но они не видели этого. То тонкое бы тело не отреагировало, или бы принято абсолютное, она действует вне зависимости от того, знаешь ты ее или нет.
Здесь сложный момент. Это квантовая физика, так нужна здесь. Кошка здесь — это квантовый агент. И сознание других, тонкие тела тоже определенный квантовый участник этого мероприятия. И, возможно, если они не заметили, но все остальные гости свадьбы заметили, то то же самое. Потому что воздействие на тонкое тело все равно произошло. Да.
Если вот идет, ну, не то, что не верю в приметы, а просто вот как бы не принимаешь их особо, ну, так как будто бы они несущественны.
Сила неверения – это мощная сила защиты. Но не верить по-настоящему очень сложно, особенно в знаковые моменты, особенно в моменты импринтной уязвимости, открытости. То есть мы бы рады даже не верить, а ум не обманешь. На тонком уровне он же щелк, уже как бы вибрация пошла, он породил викальпа. Но если ваше неверие на глубоком уровне, это значит, что вы добрались до какого-то уровня присутствия и самоосвобождения. В том, что вообще никаких оценок не произошло, это может сработать. Например, если во время ритуалов каких-то делаются ошибки, совершаются апаратхи и прочее, сразу нужно делать извинительную молитву, читать, отчитку делать. Во время ведических ритуалов, во время любых. Что это значит? Извинительная молитва, она исправляет эти викальпы. То есть ритуал – это момент очень, когда ум и внешняя реальность едины, момент сильнейшей импринтной уязвимости для людей в двойственности. И одновременно, когда, почему? Потому что мы апеллируем самым глубоким уровнем сознания. И в этот момент внешний мир и внутренний соединяются. В этот момент мы двигаем колесо своей судьбы, колесо истории своей жизни. То есть с помощью ритуала мы тонкие механизмы своей судьбы поворачиваем. Это такая, можно сказать, кармическая операция. Если все правильно, ритуал ведет к тому, что наша судьба пошла в лучшую сторону. Но если в ритуале что-то происходит не так, то наоборот, судьба может пойти по другую сторону, какая-то ошибка была сделана. Это подобно тому, как вы разобрали компьютер, материнскую плату, и даже если маленькая пылинка туда попадет, что-то, камешек попадет, то весь компьютер не будет работать. Так и здесь. Например, Риши Аштавакра читал Веды. Его ребенок в это время был в утробе. Из-за того, что он читал Веды, не соблюдая слоги, какой-то ритуал проводил, по-моему, Гардхардана Самскара, то его сын родился изогнутым в шести местах. Его назвали Аштавакра. То есть он не соблюдал матрику, размер, вот, во время ритуала. И он родился мудрым и святым, но его тело было изогнуто в шести местах. Поэтому в сложных ритуальных практиках очень тщательно следят, чтобы ритуал прошел как надо. Иначе линии стрелки судьбы, жизненные механизмы передвинутся не в ту сторону. То есть проекции причинных тел, проекции астральных тел создадут викальпы, не те, которые хотелось. А если были ошибки, то делают отчитки, извинительные молитвы, извинительные подношения.
Лучше получается, что сознание Риши, оно все равно как бы... То, что он читал не в размере, оно под действием было. Ну, почему он не... Он, наверное, же знал, что нельзя читать не в размере.
Это не Риши Аштавакра читает, это его отец
читает. Его отец. То есть оно подвержено, оно подверглось тому, да. Что... То есть он... Сознание подверглось, и поэтому...
Поэтому такой тоннель реальности был спроецирован. И как освободиться от такой зависимости тонкого тела? Надо освободиться от любых викальп, которые ум проецирует. То есть надо дать уму больше пространства, самоосвобождения. Надо прочно утвердиться в неверии в викальпы своего ума. То есть ум проецирует, а я не верю в эти викальпы, вот я их самоосвобождаю. Надо утвердиться в глубокой вере в Брахмана, в Бога, в Абсолют, который за пределами всех викальп. Ум постоянно проецирует, а я не верю этим викальпам. То есть ум порождает нечистые мысли, порождает какие-то депрессивные тоннели реальности, обусловленные двойственной оценкой, а я не верю, я смеюсь над ним. А я говорю, это все иллюзия. В Брахмане нет таких понятий. Брахман всегда чист, свят и совершенен. И если я глубоко пребываю в этой пхаве, то мои викальпы едва возникнут, как пузыри на воде растворяются. Я не позволяю им формироваться дальше и управлять моей судьбой, и создавать тоннели реальности. Вот это и есть сила самоосвобождения. То есть я верю только в Брахму, я верю только в Абсолют, за пределами имени, формы, за пределами всех викальп. И у меня нет эгоистичных желаний, эгоистичных мотивов получить что-то. Я без надежд, без страха. Тогда в противовес викальпе я могу породить сат-санкальпу, силу святого намерения. И вот из силы святого намерения я могу... породить собственный тоннель реальности, собственный вариант событий. Это уже не будет такими произвольные, неуправляемые викальпы тонкого тела. Это будет сила Ичха-Шакти, божественная воля, которая ведет ход событий в нужном направлении. Вот этим аватары Сиддхи Риши отличаются. Их умы не проецируют викальпы, их умы являются проводниками божественной воли, сат-санкальпы. Сила божественного намерения, которая буквально прогибает реальность и выстраивает ее так, как нужно.
Пусть только кажется, что ты продолжаешь действовать в этом мире. Находясь в спокойствии, делая то, что является подходящим для каждой ситуации, продолжай жизнь без усилий. Как можно сказать о Боге, что Он делает или не делает все дела здесь, так и ты живи без усилий, делая и в то же время не делая то, что должно быть сделано. Васиштха продолжил. Ты знаешь то, что знает все, высшее сознание. Ты – нерожденное существо. Ты – высшее божество. Ты не отличен от высшего Я, которое заполняет весь этот мир. Оставивший идею о существовании объекта восприятия, отличного от себя, не подвергается воздействиям радости и печали. Йогом называют того, кто освободился от привязанности и отрицания, для кого комок земли и кусок золота имеют одинаковую ценность и важность, кто отказался от всех тенденций, подтверждающих существование кажущегося мира. Что бы он ни делал, чем бы ни наслаждался, что бы ни отдавал и ни разрушал, его сознание остается свободным, поэтому оно бесстрастно и в боли, и в удовольствии.